шагаю в город святой. И хотя мои ноги устали, я по-прежнему весел душой. Не смущают меня ураганы, даже сильные бури в пути. Отдохну и снова встану в город святой идти. Идти в слякоть и дождь, идти не уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать. Идти в слякоть и дождь, идти не уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать. Искушения и испытания не заставят меня позабыть день, когда я давал обещание Иисусу всегда верным быть. Я под знаменем Божиим встану, Его посох меня укрепит. Я пойду и не устану, Бог мой мне говорит. Идти в слякоть и дождь, идти не уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать. Идти в слякоть и дождь, идти не уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать. И когда я Господа встречу, я пойму, это было не зря. Он мои мозоли излечит, примет нежно в объятия меня. Там не буду я больше томиться от невзгод и болезней земных. Там увижу родные лица, дошедших друзей родных. Идти в слякоть и дождь, идти не уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать. Идти в слякоть и дождь, идти не уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать. Идти в слякоть и дождь, идти не уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать. Идти в слякоть и дождь, идти уставать, идти туда, где Господь, Он там меня будет ждать.
Благослови нас, Боже, на слушание Слова Твоего. Наверное, все вы очень хорошо знаете и замечали, что все мы с вами носим маски. Или кто-то не согласен со мной. И причем маски мы носим от случая к случаю, выбираем маску, знаете, их у нас много. Вот. Дома у нас одна маска, в церкви у нас другая маска, на работе у нас другая маска, да? Когда с соседями встречаемся, мы надеваем еще одну маску. И понятное дело, вот при таких обстоятельствах человек является очень-очень-очень таким сложным и таинственным существом. Ты никогда не знаешь точно, что от него ожидать. Потому что есть только единственное в своем роде существо в этой вселенной, которое способно видеть человеческое лицо без масок. Нам с вами это не дано. У кого-то больше развито чувство. Есть люди, которые очень хорошо разбираются в других людях. Не то, что там судят или копаются, а просто умеют хорошо определять, то есть видеть сквозь маску. Есть у некоторых такие способности. Но в общей массе, конечно, мы с вами можем очень легко оказаться жертвой. Жертвой вот этого обстоятельства. И таких случаев, наверное, в истории жизни каждого из нас очень много, правда? Очень много. Невозможно здесь выделить кого-то и сказать, вот этот в этом обстоятельстве лучше или хуже, потому что маски носят все. Все. Мы даже иногда сами того не замечаем, как одеваем маску. Вот, например, общаешься с одним человеком, да, и в церкви его постоянно видишь. Постоянно его видишь только в церкви. Как вы думаете, какое впечатление может сложиться об этом человеке, в принципе? Добрый, святой, порядочный, очень уважительный, учтивый. Но вдруг ты оказываешься с этим человеком в других обстоятельствах. И эти обстоятельства, они порой вот эту маску срывают. И начинаешь видеть другого человека. Начинаешь видеть человека, которого ты до сих пор не знал, с которым только что познакомился. И уже самое интересное то, что та маска, которая тебе была очень хорошо знакома всегда, она не работает уже. Она просто уже не работает. Вот такая специфика. Вот такая. И вот такое есть обстоятельство. К чему я вам это все говорю? Господь, понимая и зная истинное лицо каждого из нас, конечно же, мог бы каждый день эти маски срывать. Но он этого не делает. Да? Почему? Потому что это было бы насилием над личностью. Да? Но что делает Бог? Бог очень часто позволяет человеку оказаться в определенных обстоятельствах. И в этих обстоятельствах прежде всего Бог заинтересован показать истинное лицо самому этому человеку. Понимаете, да? Самому ему. Почему? Потому что очень многие люди, вы сейчас удивитесь, своего истинного лица могут не знать. Понимаете? И Богу это очень важно, продемонстрировать человеку, кто он на самом деле. Вот я никогда не забуду, я говорил, наверное, уже вам говорил об этом давно. У меня преподаватель был один, латиноамериканец. И он говорит, он доктор наук, сам умнейший человек, очень грамотный. Все, и он говорит, вы знаете, я частенько захожу в ванную комнату. Почему? Потому что там, говорит, у меня замок есть. Там закрыться можно. Говорит, я захожу в ванную комнату, закрываю за собой дверь и оказываюсь прямо перед зеркалом. Я иногда минут 5-10, говорит, всматриваюсь в себя. И в конце говорю такие слова. Да, туповат. Признаюсь, говорит, себе честно. Это похоже на шутку какую-то, но видите, человек иногда, сталкиваясь со своим изображением в зеркале, пытается себе сказать правду, кто он на самом деле. И это очень полезно. Почему? Потому что любой психолог даже, он знает, что когда человек постоянно сталкивается с определенными обстоятельствами, он начинает уже эти обстоятельства на веру воспринимать. Человек начинает верить в то, что он вот такой. Недавно я общался с одним человеком, говорит, ты представляешь, говорит, на родительском собрании сидим в школе, я, говорит, с сыном пришел, и обсуждается какой-то вопрос там сбора средств на проведение какого-то мероприятия, но там надо было что-то отремонтировать, как обычно это в школе, да? Сидит отец какой-то девочки, вот, такой весь важный, и говорит, вы знаете, я готов эту работу взять на себя. Я это сделаю, я то сделаю, я то сделаю. Казалось бы, хорошая такая, порыв, да, хороший. Вдруг учительница говорит, а вы скажите, кто вы? Можем ли мы вам эту работу доверить? Потому что взяться может-то любой. А сделает ли? Это большой вопрос, понимаете? Я умею машины ремонтировать, да, может кто-то сказать. Но после моего ремонта там половина лишних запчастей останется, да? От незнания, от непонимания, что вот здесь шайба должна стоять, здесь гайка должна быть, здесь смазка должна быть. Если не знаю, я не делаю этого всего. И он говорит, я. И вот когда ему учительница сказала такую вещь, вот, а вы кто вообще? Он встал, бросил бумажки, вы что, не знаете, кто я? Повернулся и ушел. Как будто бы вся Россия должна была знать, кто он. Понимаете? Обязаны были знать, кто он. А знаете, почему это происходит? Потому что человек со временем начинает верить в то, кого он себе считает. Он настолько долго о себе думает вот так, что он начинает верить в то, что он какая-то величина. И все должны об этом знать. Если кто-то не знает, это как личное оскорбление уже. Понимаете? Наносится. Да, обстоятельства, они могут нам очень многое продемонстрировать. Как в ту, так и в эту сторону. Я вот сегодня, мои дорогие братья и сестры, увидев накануне, размышляя о Божьем Слове, увидев вот в Божьем Слове вот этого человека, я решил вместе с вами сегодня проанализировать вот это обстоятельство этого человека, так как он один из библейских персонажей, и я вам скажу, судя по истории, в которой он фигурировал, не самый последний человек в Библии. И речь пойдет об Иосифе из Аримафеи. Вы когда-нибудь размышляли над этим человеком? Никогда, правда? А почему? Потому что история, связанная с ним, она нам кажется такой, ну, как бы в ней ничего особенного. Такого нету. Ну да, умер Иисус Христос. Ну да, он решил, значит, вот похоронить Иисуса Христа. Он решил должным образом почести какие-то ему отдать. Ну, хороший человек, да, хорошее дело решил сделать. Я вам предлагаю сегодня углубленно посмотреть на этого человека. Интересно то, что о нем сказано во всех четырех Евангелиях. Во всех четырех Евангелиях он фигурирует. Потому что он фигурирует в обстоятельствах очень интересных, которые ни один евангелист просто так, ну, вот взять и пропустить не мог. Речь шла о погребении, о смерти Иисуса Христа, о его погребении и воскресении. Я сегодня вместе с вами прочитаю все четыре Евангелия, связанные с ним. И мы увидим, что каждое Евангелие нечто интересное добавляет вот в образ этого человека, а в конце мы с вами удивительную вещь увидим. Удивительную вещь увидим в этой истории. Ну, по крайней мере, она для меня удивительно интересная, красивая. И мы с вами поймем тогда еще раз, что нет в Библии ничего обыкновенного. Все, что написано в Священном Писании, достойно углубленного, скрупулезного исследования для того, чтобы понять нечто важное для себя. Итак, Иосиф из Аримафеи. Небольшая предыстория. Ну, вы все очень хорошо знаете, что Иисус Христос в конце своего служения здесь на земле, ну, так разозлил начальников иудейских, что те готовы были его стереть с лица земли. Почему? Потому что Иисус был великим авторитетом в народе. Люди авторитеты терпеть не могут. Почему? Потому что сами хотят быть авторитетами. И когда рядом появляется человек, который авторитетнее, то тот менее авторитетный пытается от более авторитетного всегда избавиться. И порой для того, чтобы избавиться, он идет на разные гнилые, черные методы, после которых иногда эти люди сами себя перестают уважать и говорят, как я на такое был способен. Иудейские вожди, они уже ничего с собой поделать не могли, потому что все их сердце было наполнено ненавистью к Иисусу Христу. Ненавистью. Ненавистью было наполнено не потому, что он претендовал на роль первосвященника в обществе. Нет, он не претендовал. Он не хотел занять место в Синедрионе. Он не хотел быть одним из даже совета. Нет. Он просто говорил то, что было крайне невыгодно иудейским вождям. Почему? Потому что иудейские вожди вели людей не к спасению. Они не служили людям для того, чтобы донести им истину о спасении. Они работали на свое собственное величие и авторитет, потому что это помогало им хорошо жить. Понимаете, да? Это просто им помогало быть богатыми людьми, людьми, перед которыми все вот так склонялись и делали несколько шагов назад, чтобы освободить им дорогу. И, конечно же, это им льстило. И вдруг появляется, с их точки зрения, какой-то оборванец, незаконно рожденный человек, который подтачивает это все дело. Конечно, тут возненавидишь, и тут как-то надо что-то делать, как-то нужно бороться с этим. И вот они решили все-таки добиться своего, положили в сердце своем, убить Иисуса Христа, убить. Потому что сослать его куда-то они не могли. Его оставалось только уничтожить. И сделать они могли это руками римлян, руками язычников, думая таким образом, что они избегут тогда какого-то гнева Божия. Понимаете, да? Очень часто люди, которые хотят сделать что-то нехорошее другому человеку, они это могут делать не напрямую, а используя кого-то чужими руками, чтобы потом как будто бы успокоить свою собственную совесть. Да? О, это же не я сделал. Да? А то, что ты все сделал для того, чтобы это случилось, да, как бы это все не то. Вот эти иудейские вожди решили руками Понтия Пилата, руками этого римского прокуратора взять и уничтожить Иисуса. И они добились результата. Не потому, что они были так умны, не потому, что они были так сильны, а просто потому, что это входило в планы Божьи. Просто это входило в планы Божьи, чтобы единородный Сын Божий пришел на эту землю и пострадал за людей, умерев, отдав жизнь свою за людей. Поэтому Иисус говорит, что об Иисусе говорится, что Он сам тело свое вознес на древо. Никто не мог убить Его, если бы Он этого не захотел. В Гефсиманском саду ангелы были готовы разнести все. На Голгофе ангелы были готовы разнести все. По щелчку Иисуса, по его одному взгляду, глазом Иисус бы повел, подав команду, там бы камня на камне не осталось и вместе с Каиафами и всеми остальными. Нет, он решил прийти и пострадать. Это его выбор, это его желание, это его была воля вознестись на крест и пролить кровь свою за грешника, который нуждается в Спасителе. Поэтому это случилось. И наблюдали за этим событием очень много людей. Их было много, и они были очень разные. Были просто ратозеи, которые собрались там посмотреть, как умирает человек. Знаете, многим это интересно, как умирает человек. Вот, ждать, пока он испустит дух, да, последний вздох, посмотреть, как он мучается. Казни делали специально показательными, чтобы другим было неповадно, понимаете. Делали это на открытых местах, чтобы там могло собраться достаточное количество народу, посмотреть, что с ними может быть, если они пойдут этим же путем. Понимаете, да? Вот. И для того, чтобы унизить Иисуса, для того, чтобы максимально сравнять его, народ же считал его великим и готов был воцарить его, но для того, чтобы сравнять его с обычными людьми, его распинают среди двух разбойников, да? Его на казнь отправляют даже не одного, чтобы он вот один висел, а его вешают среди двух разбойников, тем самым показывая людям, что вы видите, он такой же разбойник, как и эти. Они добились своего. И многие люди ратозеи посмотрели на это. Были люди, которые очень сильно плакали, потому что им было просто жалко Иисуса. Но рядом стояла еще одна категория людей. Сережа и Полина и Елисей. Пожалуйста, к мамам и рядом сядьте и слушайте Божье Слово. Полина, ты слышишь, да? Сядь, пожалуйста. Я не продолжу проповедь, пока ты не сядешь. Рядом с крестом, вокруг креста, была еще одна категория людей, которая Иисуса Христа воспринимала не просто как человека, которого убивают. Они воспринимали его как не просто человека, страдающего ни за что. Они видели на Голгофском кресте того, кто пришел их спасать. Они видели на Голгофском кресте не просто человека, они видели Сына Божия, который, истекая кровью, молил о прощении этих людей. Эти люди были в ужасном состоянии, потому что они знали, кто это. Они смотрели на тех, кто распинает Иисуса, и ужасались. Но те, возможно, не знали, кто это. А были те, которые знали, но надо было убить. Потому что знали Божьих пророков, и все равно убивали их. Одним из таких людей был Иосиф из Аримафеи. Давайте мы сейчас внимательно проанализируем эту личность. В общем, достанем из Библии все, что о нем написано. И у нас сложится один очень-очень интересный образ и хороший очень урок мы сможем. Начну я с последнего Евангелия, с Евангелия от Иоанна. Да, и кусочек записан или посвященный ему записан в 19 главе с 38 стиха. Мы почитаем. После того, как Иисус умер, он испустил дух, и на кресте уже висело мертвое тело Спасителя, Иосиф из Аримафеи попросил Пилата разрешить ему забрать тело Иисуса. Иосиф был учеником Иисуса. Хотя и тайным из-за страха перед властями иудейскими, получив согласие Пилата, он пошел на место казни и взял тело Иисуса. Пришел также и Никодим. Посмотрите, как интересно, да? Пришел также и Никодим, тот самый, который в первый раз приходил к Иисусу ночью. Принес он смирну, смешанную с алоэ, всего около 100 фунтов. Они взяли тело Иисуса и, как принято у иудеев при погребении, обернули его льняными пеленами с благовониями. В том месте, где распяли его, был сад, и в том саду новая гробница, в которой еще никто не был похоронен. В этой гробнице и положили Иисуса. Гробница была совсем недалеко, поэтому и смогли они похоронить его еще до окончания дня приготовления, то есть до захода солнца в пятницу. Что мы здесь видим, смотря на Иосифа? Ну, во-первых, здесь написано, что Иосиф был учеником Иисуса. Написано, хотя и тайным учеником. И Никодим тоже был учеником Иисуса и тоже был тайным. Почему тайным? Потому что написано было, что они переживали. Да, они боялись этих властей иудейских, потому что там сидели просто свирепые волки, которые были готовы разрывать всякого человека, кто пошел путем Иисуса или хоть как-то думает об Иисусе очень серьезно. Что мы видим еще здесь? Вы видите, Эти люди не могли смириться с тем, чтобы Иисус был похоронен вместе с теми разбойниками. И в Ветхом Завете мы в 53 главе от Исаии читаем, что ему был приготовлен гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Да? Они не могли с этим смириться. Но здесь еще есть один очень интересный момент. В этом месте, где распяли его, был сад, и в том саду новая гробница. Новая гробница, в которой еще никто не был похоронен. В этой гробнице и положили Иисуса Христа. То есть мы с вами видим, что делали это ученики, но ученики эти были достаточно высокопоставленными людьми в иудейском обществе. Так, оказывается, тоже бывает, да? Так, оказывается, тоже бывает. Удивительно. Открываем с вами Евангелие от Марка. Давайте посмотрим Евангелие от Марка. Что мы читаем в Евангелии от Марка? Это у нас 19 глава будет. О, извините, 15, совершенно верно. Это у нас будет 15 глава. Вот. 42 стиха читаем. Это была пятница. Смотрите, как интересно. Там тоже упоминается то, что его похоронили в пятницу, накануне субботы. Это была пятница, канун субботы. Так что, когда наступил вечер, Иосиф из Аримафеи, уважаемый член совета, один из тех, кто ожидал пришествия Царствия Божия, осмелился прийти к Пилату и попросил у него тело Иисуса. Что мы здесь видим интересного? Посмотрите, Иосиф из Аримафеи, уважаемый член совета. Понимаете? Уважаемый член совета, не просто член совета, а уважаемый член совета. То есть достаточно авторитетный человек. Один из тех, кто ожидал пришествия Царствия Божия. Он веровал в это, он ожидал пришествия Царства Божия. Очень интересный очень интересное слово здесь поставлено. Осмелился прийти к Пилату и просил у него тело Иисуса. Вы видите, да? Осмелился прийти к Пилату. Значит, что мы видим? Положение было очень сложным. Положение было очень опасным. Нужна была определенная смелость, чтобы пойти на такой шаг, да? Чтобы пойти и просить тело Иисуса Христа. Пилат удивился, что уже мертв, и позвал центуриона, спросил у него, на самом ли деле Иисус уже умер. Центурион подтвердил это, и Пилат разрешил Иосифу взять тело. Тогда Иосиф купил льняное полотно, снял тело и, обернув тем полотном, положил его в гробницу, которая была высечена в скале, и привалил камень ко входу в гробницу. Посмотрите, уже во втором Евангелии мы встречаем следующее дело, что Иисус Христос был положен в гробнице, которая была высечена в скале. Да? Если бы это было бы неважно, то просто сказали бы, положил в могилу, в гробницу. Нет, как будто бы навязчиво авторы пытаются обратить наше внимание на это. Вы видите? Читаем с вами теперь Евангелие от Луки, 23 глава. Евангелие от Луки, 23 глава. И 23 глава с 50 стиха. С 50 стиха мы будем читать. Среди членов совета был человек по имени Иосиф. Человек добрый и праведный. Посмотрите, еще новая информация у нас. Да? Вы понимаете, зачем нужны были эти четыре Евангелия? Да? Вы видите, как каждый автор обращает внимание на какие-то нюансы, но эти нюансы очень важны. был человек добрый и праведный, он не был согласен с тем, что решили сделать остальные члены совета. Он не был с ними заодно, хотя был членом совета. Происходил он из иудейского города Аримафеи и был одним из тех, кто ожидал Царства Божия. Повторяется этот момент. Придя к Пилату, Иосиф попросил тело Иисуса, сняв тело со креста, он обернул его льняным полотном и положил в гробницу, высеченную в скале. Дополнительная информация, в которой еще никто не был... в которой еще никто не был положен. Это было в пятницу, в день приготовления перед началом субботы. Вы видите, как они подмечают практически одни и те же вещи, но добавляют что-то, что-то они добавляют, да? Вы видите, он был человеком добрым, да? Он был человеком праведным, он ожидал Царства Божия, да? Он не был согласен, он не участвовал в этой вакханалии, в этом злодействе, да? В этом злодеянии, он не участвовал, он был против. И открываем теперь мы Евангелие от Матфея. Открываем с вами Евангелие от Матфея. А в Евангелии от Матфея этот текст записан в 27 главе, 27 глава, с 57 стиха будем читать. «Когда наступил вечер, пришел богатый человек из Аримафеи». Дополнительная информация. Пришел какой человек? Богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф, который тоже был учеником Иисуса. Вы видите, среди учеников Иисуса были и бедные люди, и богатые люди, да? Потому что, судя по той истории с богатым юношей, который отошел от Иисуса, может сложиться мнение, что все богатые люди поступают так, как этот, да? Нет. Придя к Пилату, он попросил отдать ему тело Иисуса, и Пилат распорядился об этом. Иосиф взял его, взял тело Господне, обернул его чистым льняным полотном, чистое льняное полотно, в тех местах написано «белое», купил белое льняное полотно, а здесь обернул в чистое льняное полотно, полотном, и положил в новую гробницу, мы об этом уже знаем, да, которую высек для себя в скале. И еще новая информация очень важная. Оказывается, это не просто он купил какую-то гробницу, да? Оказывается, он ее для себя приготовил, эту гробницу, для себя, когда он умрет, чтобы его там положили. Затем он привалил ко входу в гробницу большой камень и ушел. Вот четыре Евангелия. Посмотрите. Человек богатый. Член Синедриона, да, член совета. Это не просто богатый, а это знатный человек, да? Знатный человек. Это человек, занимающий очень высокую должность в народе. Следовательно, человек, от которого очень много зависело, да? Этот человек был учеником Иисуса Христа. Он ожидал Божьего Царства, да? И когда умер Иисус, он не мог себе позволить быть безучастным. Почему? Потому что до смерти Иисуса, до распятия Иисуса, как видно, он ничего не мог для него сделать. Вы понимаете, да? То есть он спасти Иисуса от этих злодеев не мог. Он был именитым, он был уважаемым, но его мнения не хватало для того, чтобы остановить их. Невозможно было это сделать, да? Он решил хотя бы после смерти, уже когда Иисус перестал быть костью в горле, хоть после смерти для него что-то сделать. И что он делает? Он ему отдает свою собственную гробницу. Людей бедных всегда хоронили в земле. Понимаете, рыли могилу. Вот, на Востоке сейчас как роют могилу? Вырывают могилу где-то 2 метра глубиной. И еще делают нишу. Вырывают такую нишу, тело вкладывают в нишу, здесь закрывают плитой и потом засыпают землей, чтобы земля не сыпалась на человека. То есть они ему организовывают такой маленький склеп там, внизу. Ну, вот так на Востоке хоронят. Человек опускается в могилу, двое опускают ему, а он принимает и его туда, вталкивает это тело. Богатые люди, для них быть похороненным как обычный человек — это унижение. Поэтому даже после смерти они должны оставаться людьми высокого ранга. Поэтому они нанимали рабочих, которые выполняли тяжелейшую работу. Вы представляете, в скале что-то выдолбить — это работа ни одного дня, ни одного месяца. Ни одного дня. Это надо вырубить это все, помещение, постамент сделать и ниши сделать еще. Почему? Потому что когда хоронили там людей, клали, он сгнивал там, стлевал. Потом заходили родные, кости собирали, вот, и вкладывали в эти ниши. На его место клали другого человека. И вот так они кости собирают, и вот так вот. Написано, что в этой могиле еще никто не был похоронен. Это совершенно новая могила, и Иосиф ее приготовил для себя. Но он принял такое удивительное решение: я отдаю эту могилу Иисусу Христу. И он жертвует эту могилу. И Иисуса хоронят в его могиле. Что мы еще видим здесь? Что ему крайне трудно было в этих обстоятельствах находиться. Потому что, с одной стороны, он богатый человек, он именитый человек, он из знати, да? И вдруг он связан с этим бунтарем, революционером, вдруг он в это время же связан с смутьяном, который пришел перевернуть и расстроить порядок в этом иудейском обществе. Вы понимаете, что это был человек, которому было что терять. Вот когда чем-то занимается человек, которому терять нечего, да, понимаете, да, тогда понятно. А вот когда что-то начинает делать человек, из-за чего он может все потерять, тогда, конечно, честь этого человека возрастает во много, во много, во много крат. Да? Во много, во много крат. Вот посмотрите, тогда этот принцип, он работает как в эту, так и в ту сторону. Например, женщина, бедная вдова, пришла в храм жертвовать, да? Люди приходили там, помните, я вам рассказывал, сыпали свысока так, чтобы грохот был этих монет, да? Они сыпали так, чтобы все слышали, чтобы все повернули. Угу! И прям, вы знаете, вот мешочек такой, раз, насыпал, оно все, и все люди, браво! Вот ты любишь Бога, да? И вдруг в этот момент пришла эта несчастная бедная вдова, да, вот так там что-то где-то цинк, да, где-то что-то цинк. Никто не обратил внимания, а Иисус повернулся. А Иисус повернулся и что сказал ученикам? Она положила больше всех. Почему? Принцип. Те от достатка своего, а это от недостатка, она положила все, что она имела. Принцип. понимаете, да? На что Иисус обратил внимание? Вот это настоящая жертвенность, когда ты отдаешь, не думая, как ты завтра будешь жить, что ты завтра будешь кушать, а ты отдал, потому что вот сейчас ты увидел, что вот он голодный, да? Вот он, ему сейчас нужнее больше. Вот для неба, что это такое, понимаете? Вот этот принцип. И здесь, когда нужно было подвергнуть свою репутацию, опасности такой, когда из-за своего выбора человек мог лишиться всего, всего мог лишиться, и деньги мог потерять, и власть мог потерять, мог приобрести отвращение как и от иудейских вождей, так и от римских вождей. Почему? Потому что хоть Понтий Пилат и не видел в Иисусе Христе ничего, но все-таки казнь разрешил, потому что боялся очень, что те пойдут, настучат на него кесарю и скажут, что ты видишь, он бунтарей приютил, приголубил. Наверное, он сам хочет стать императором. Боялся из страха. Понимаете, он из страха предал. Этот тоже боялся. Этот тоже боялся, все мог потерять. Но написано, он осмелился. Он осмелился прийти к Понтию Пилату и сказать: дай мне тело Иисуса. Вы чувствуете разницу, да? Вот вы чувствуете, что обстоятельства, вот с чего я начал сегодня говорить, обстоятельства очень часто, они или срывают маски, или они помогают человеку самому вот эти маски снять и сказать: мне надоело корчить перед вами, мне надоело выглядеть перед вами так, как мне просто хочется. Вот я такой, какой я есть. Я люблю Иисуса. Я его ученик. Да, я его ученик. Да, я богатый человек. Да, я именитый. Да, я... Но я люблю Иисуса. Он мой Господь. Иосиф из Аримафеи набрался этой смелости и пришел к Понтию Пилату. Пришел к Понтию Пилату просить у него. Мы видим, что дальше ничего не последовало. Ему разрешили, и он сделал это. Он отдал свою гробницу. Вы знаете, вот в этой истории очень много интересных образов. И эта история учит всех нас быть по-настоящему смелыми людьми, когда мы стоим перед сложным выбором, перед сложными обстоятельствами, в которых честно надо сказать: да, я соблюдаю Божьи заповеди, да, я верую в Иисуса Христа, да, я такой, я адвентист седьмого дня, я вот. Что хотите делать со мной? Но я вот такой. История с Иосифом из Аримафеи учит нас быть по-настоящему смелыми людьми даже тогда, когда нам есть что терять из-за этого. Знаете почему? Потому что, потеряв ради Господа что-то на этой земле, мы во сто крат приобретаем это в небесном царстве. И Иосиф из Аримафеи очень хорошо это знал. Поэтому евангелисты показали его человеком, ожидающим чего? Царства небесного. Понимаете? Они ожидали царства, он ожидал царства небесного. Они показали это. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он ощущал себя человеком, временно живущим в этом царстве зла, смерти, денег, положений, авторитетов и так далее. Он понимал, что он ожидает царства лучшего. Поэтому он решил, он пошел на эту опасность, несмотря ни на что. Да, я останусь, возможно, бедным человеком, меня выкинут за пределы общества, я буду изгоем, но Царство Божие будет мое. Вы понимаете? Эта история учит нас, потому что мы с вами, чем ближе к пришествию Господа Иисуса Христа, мои любимые братья и сестры, чем чаще мы будем сталкиваться с вами с обстоятельствами, которые будут требовать от нас: сними маску свою, маску сними и честно заяви этому миру, кто ты и зачем ты живешь и ради чего ты живешь и куда ты стремишься и чего ты ожидаешь, и что является предметом твоей веры, и кто является Господом твоей жизни. Открыто, честно, ясно скажи этому всему миру: сними эту маску, не юли. Да, потеряешь, может быть, потеряешь все. Потеряй лучше здесь, чем потеряй там. Это очень важно. Но я здесь, в этой истории, увидел еще одну трепетную вещь, братья и сестры, трепетную вещь. Все евангелисты как будто бы долбили. Посмотрите на это. Ну что вы, неужели вы этого не видите? Мы же вам пишем, все четверо. Посмотрите, что он новую гробницу, что он высек ее в скале, что он отдал ему свое. Посмотрите внимательно, подумайте, вот я хочу возбудить в вашем сознании эту мысль. Смотрите, первое, гробница была новая, там еще никто не был положен. Второе, эта гробница была высечена в скале. И третье, это была гробница, принадлежащая Иосифу. Что приходит вам на ум, когда мы читаем это? Вы знаете, Иосиф, когда платил деньги хорошие, чтобы мы эту гробницу выдолбили, о чем он думал? Он думал о своей смерти. Он думал о том, что он состарится. Его завернут, отнесут, положат, камень завалят, и он там благополучно сгниет. Понимаете, да? Ну, о чем еще человек может думать, да? До тех пор, пока он не столкнулся с учением Спасителя. Вот до этого он к смерти относился как к неизбежной реальности, с которой ему рано или поздно придется столкнуться. Что там дальше, он не знает. Но здесь нужно потрудиться, чтобы ему хотя бы было удобно там гнить. Понимаете? Хотя бы удобно было сгнить там. Но вдруг в его жизни появился Иисус, который кардинальным образом изменил его отношение к жизни, к смерти, к настоящему, прошлому, будущему. И Иисус Христос пришел в его жизнь и говорит: «Слушай, Иосиф, тебе не надо бояться этой смерти, потому что эта смерть – это не конец. Тебе не нужно переживать о том, удобно тебе там будет лежать или неудобно тебе там будет лежать. Ты даже не знаешь, Иосиф, как ты вонять будешь там, что рядом пройти нельзя будет. Иосиф, подумай об этом. Иисус Христос вошел в его жизнь. Он перевернул, кардинальным образом изменил отношение его к этой жизни, к смерти, к настоящему и будущему. Иосиф из Аримафеи, он понял одну великую вещь. что Иисус Христос в его жизни и есть та самая скала. Услышьте, что я говорю. Что Иисус Христос в его жизни и есть та самая скала, и если он умрет в этой скале, то он обязательно оживет. Он отдает эту гробницу Иисусу Христу, как бы говоря: я отдаю тебе свою и жизнь, и смерть, и настоящее, и будущее. Ты, Иисус, решай, что со мной должно быть. И когда рано утром в воскресенье этот камень от гробницы отвалился, и когда из этой скалы вышел живой Спаситель, скажите, пожалуйста, что Иосиф из Аримафии подумал? Что придет время, что он точно так же из этой гробницы выйдет. Почему? Потому что он отдал свою жизнь и смерть Иисусу Христу. И Иисус показал на примере, что он может открыть гробницу. И Иисус показал на примере, что в гробницу можно войти мертвым, а выйти живым. И он Иосифу из Аримафии дал понять: умница, ты на правильном пути, и тебя ждет то же самое, что я тебе сегодня продемонстрировал. Иисус Христос есть эта живая скала, на котором зиждется основание нашего будущего. Вот почему Иоанн говорит: если ты веруешь в Иисуса Христа, ты имеешь жизнь вечную. Если ты не веруешь в Иисуса Христа, ты не имеешь жизни вечной. Иисус Христос – это живая скала. И до тех пор, пока мы с вами на этой скале стоим, друзья мои, пусть мы останемся в этом мире без денег, без машин и без квартир, и без дорогих украшений, пусть мы будем питаться с вами только хлебом и водой, но вы должны быть уверены, что, потеряв здесь ради Иисуса Христа, вы приобрели все на небе. И скоро наступит в нашей жизни такой час, такой момент, когда все накопленное там будет оформлено в нашу собственность. И причем оформлено в нашу собственность на всю вечность. И самое приятное, что мы всю вечность будем этим пользоваться. Скажите, ради этого не стоит жить, думать, мыслить, веровать, а? Стоит. Пусть это будет основанием нашей веры, любимые братья и сестры. Возьмем с Иосифа из Аримафии этот пример. Будем смелыми людьми. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Боже, мы тебе сердечно благодарим за эти чудесные ноты надежды, ноты благословений. Благодарим Тебя за эту музыку небес, которую нам так приятно слышать. Просим Тебя, утверди нашу веру, помоги быть смелыми людьми в этой жизни и правильно расставлять приоритеты. Да прославится Твое святое имя имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.